мы решили отметить появление новой книги, учебного пособия «Духовный анализ музыки», на наш взгляд, выдающегося ученого, музыковеда, доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории Вячеслава Вячеславовича Медушевского. Очевидно, что учебное пособие Вячеслава Вячеславовича – это явление, событие и для современного музыкознания, и для музыкальной педагогики, и, думаю, что в целом для гуманитарной науки. И важно, чтобы это событие было осмысленно, проговорено, прочувствовано и пережито вместе, сообща. С теми, в кругу которых зародилась идея этого учебного пособия, с теми, кто принимал участие в издании, конечно же, с вами, с первыми читателями. Важно и то, что учебное пособие должно стать достоянием многих людей, как музыковедов, как педагогов, студентов и всех любителей прекрасного в искусстве. И, конечно, хотелось, чтобы у многих появилась возможность получить книгу из рук автора, так скажем, из первых рук, причем с автографом. Да, поэтому и возникла идея презентации книги. Я уверена, что почти каждый из присутствующих в этом зале хотел бы высказать свое отношение к этой книге, к труду Вячеслава Вячеславовича, к его творчеству, и, я думаю, справедливо предоставить такую возможность. И все же, Вячеслав Вячеславович, мы просим открыть сегодняшнее мероприятие, наш праздник по случаю появления вашей книги, именно вам. Рассказать нам о замысле этой книги, об идее. И мы из первых уст, наверное, откроем непосредственно все содержание, все богатство этого учебного пособия. Пожалуйста, Вячеслав Вячеславович, очень просим вас.
Дорогие друзья, очень трудно после таких слов говорить мне что-то. Ну, конечно, у этой книги был какой-то и замысел, и идея. Вообще ничто не появляется без какой-то цели, без смысла. Вот. И в чем состоял этот не пафос, что ли. Дело в том, что музыка – это текст, а есть еще контекст. И вот музыкознание выступает таким контекстом. И контекст очень важен для того, чтобы все было воспринято. Это справедливо даже для самых высоких явлений музыки вообще в жизни. Для Священного Писания написано, что все, что написано в Ветхом Завете, Писание само свидетельствует о себе. Все это продиктовано Духом Святым. Только так и может восприниматься. А если нет? А вот тогда апостол Павел пишет: «Буква мертвит, Дух же творит». Вот и дальше пишет о смертоносных буквах. Страшно сказать, это Священное Писание. Других книг не было в Израиле. И это именно так. Вот смотрите, в 19 веке жил такой, его считали богословом, Ренан. Он написал книгу о Христе. Кто не прочитает, моментально теряет веру. По-моему, Иванов, да, читал Ренана, да?
Поленов.
А, Поленов, да. Ну, на многих очень интересно, вплоть до 20 века, кто не прочитал. То есть, может быть, это такое. Но тем более для музыки тоже очень важно, как мы ее воспринимаем. И вот проблема стоит в том, что ведь от самого начала и на протяжении всех веков и тысячелетий всегда музыка посчиталась божественным искусством. Это была аксиома. Вот сейчас все как-то переменилось, а музыка-то не переменилась. Но я просто расскажу. Ну, вот в консерватории такие вещи бывают. Я спрашиваю студентов уже на втором курсе: сколько же они отучились лет? Спрашиваю. Вот. Что такое музыка? Это язык, не просто звук, да? Язык чего? Ну, отвечают, эмоции. Я говорю, кто вам это сказал? Откуда вы это взяли? Как? Это же очевидно, я так думаю. Я спрашиваю, а почему вы себя ставите в мерилы музыки? Может быть, спросить сверхгениев, что они думали? Ну, например, Бах-то, как говорил, последний цель музыки – служение славе Божией и освежение духа. Где этого нет, там перед нами не музыка, а шум и дьявольская болтовня. Вот. Причем тут эмоции? Это совершенно из другой оперы. И проблема состоит в том, что изменилась терминология, все изменилось. Ну, мы сейчас оперируем категории содержания, соотносим это с формой. А раньше форма соотносилась с идеей, с чем-то совершенно другим. И как из этого выпутываться? Ну вот из этой ситуации вот я искал выход. Конечно, у меня был какой-то пафос. И первое, с чего я начал, нужно изменить какие-то глобальные представления вообще обо всем, ну, о музыке в частности. Ну, очень простая вещь. Надо восстановить систему координат нашего мышления. Ну, представьте так, мы сейчас не будем заходить в области отрицательных вещей, так что это можно как крест представить. Ну, можно очень просто. Вот человек, от него горизонтальная линия со стрелочкой, которая упирается в знак бесконечности. Бесконечность чего? Бесконечности жизненных обстоятельств. И сколько мы их не исследовали, сколько бы их ни, мы все равно ничего не поймем. С другой стороны, человечество, человек, цивилизации, у них есть вертикаль. Тоже можно представить как вектор, уходящий тоже в бесконечность, только уже не многого, а одного. И вот на этих двух как бы осях координат возникает, ну, я специально оставил, ну, так немножко такое кондовое разделение, содержание номер два на горизонтальной оси, которые воспроизводятся через отсылки, ну, допустим, утро, рассвет, там, Петя и Волк, концепции всякие и так далее, и так далее. Вот. И с другой стороны, содержание номер один, главное, отличающееся совершенно другой природы, это содержание энергийное и синергийное, позже скажу об этом. Вот. И вот они, конечно, связаны. Вот если, допустим, взять церковную музыку, ну, временного византийского пения, там же не важно, мажор, минор, там какие-то песни, что о чем. Там единая цель – приближение к Богу. И этому служит вся литургия, как развертывание лады и так далее. Но, с другой стороны, музыка начинает с нового времени, вот там очень много появляется таких конкретизаций, и это очень хорошо. Но в чем задача? Как связаны два содержания друг с другом? Через преображение. Преображение, осветление. И таким образом цивилизации поднимаются к свету. И вот интересно. И, кстати, это относится абсолютно ко всему, вот эта схема. Вот, например, у меня есть урок, где мы рассматриваем, вот в эту систему помещаем цезуру. Цезура – это маленький перерыв между фразами. Не перерыв, а вот некоторое переключение. Сыграем мы не так, все рушится, это можно легко показать. Ну ладно, не буду. Мне уже хочется перейти как бы к лекции, но я не буду это делать. Но просто поверьте, что целый урок можно анализировать способ перехода. И как на этом держится вся музыка. То есть это очень практическая вещь на самом деле. С одной стороны цезура, а с другой стороны, ну скажем, что... Ну вот, давайте возьмем предисловие к шестой новелле кодексу Юстиниана. Это «Благоверный царь». Самые разработанные... Право было, это римское право, но Юстиниан получил некоторое освящение. И это предисловие звучит таким образом. Два величайших дара даны человечеству. Первый дар – священство, которое поднимается человечество к Богу. И второй дар – царство, но по современному государству, которое занимается прочими делами человечества. Но кто должен заниматься московской канализацией? Ну, понятно, есть специальная структура, да? Но это не разные, они действуют вместе. То есть, что бы мы сюда ни поместили, это вообще чудо. Какую бы тему ни взяли, жанр, формы, все раскрывает свою глубину. То есть, понятно, это я просто говорю завязку, да? Вот, а понятно, что... А вся книга представляет собой разгадывание вот этого. То есть любая тема, ну, сразу хочется иллюстрировать, сами себя вот, пресекают, потому что это можно и бесконечности говорить. Но просто вот так обстоят дела. То есть это как бы некоторый новый путь, который очень важен для практиков искусств, для исполнителей. Они же все хотят играть гениально. И это позволяет говорить на эти темы с представителями любых мировоззренческих, так сказать, систем и цивилизаций, с китайцами. Только очень все просто, я им говорю. Вот тут есть вертикаль. Вот там наверху бесконечность одного, того, где истина неотрывна от красоты. Разве может быть истина некрасивой или злобной хоть или кто? То есть все там едино. Вот. Ну как это обозначить одним словом? Ну для китайцев я пишу небо. Почему небо? С китайцами, вообще синская цивилизация, это весь этот регион, они очень аналогично мыслят, то есть быть истинно глубже, чем представители нашей цивилизации, потому что у нас все какие-то психологизмы, какие-то что-то такое ищут, а как оно есть, никого не интересует. Вот. А для них, они твердо знают, они не очень интересуются, ну как бы так. Как что такое небо? Мыслит она, не мыслит, любит она. Но они только точно знают, что все прекрасное, все самое доброе, все справедливое. Все исходит с неба. И это у них очень четкая такая основа. Вот, а мы плаваем очень часто, являемся. Но был у меня такой случай, говорю, пишу небо, китаянка тоже говорит, Бог. То есть они же не в пустоте живут. Они прекрасно знают, что есть что. Вот, вот значит, система координат, отношение двух содержаний – это одно. А теперь нужно поинтересоваться вот чем. А как же устроена вот эта вертикальная ось? Она не семантическая, то есть это не отсылки. Вот, допустим, это море, это пятиволк, это концепция. Не так. И нельзя даже сказать, что это содержание изображается, как-то представляется, или это будет фальшь. Нельзя изобразить вдохновение, нужно вдохновиться, понимаете? Это отношение не изображаемого, изображающего, к примеру, не выражаемого, выражающего, а отношение являемого и являющего. Вот человек должен это явить. И это мгновенно выявляется в исполнении. Когда человек изображает, вот там мы можем как Станислав сказать, не верю. Ну, нельзя, это фальшь, нельзя изображать святость, нельзя, надо всей полнотой входить. И вот что еще тут очень важный момент, я сказал, что это содержание красоты музыкальной, бытия, она не просто энергийна, но синергийная. Ну, это слово Святого Отца Иоанна Кассиана Римлянина, 5 век, но вообще все исходит от слов апостола Павла. Вы синергия у Бога, то есть соработники. В чем это состоит? То есть, с одной стороны, от нас обязательно стремление какое-то. Если этого нет, то ничего насильно не дается. Вот написано, блаженные ищущие, жаждущие алчущие правды. А что делает, например, современный постмодернизм? Он говорит, ну, это одна версия, а есть другая версия. И все распадается на какие-то версии. Искать ничего не надо. И люди, не только музыканты, теряют какую-то ориентацию. И тогда им ничего не дается. Ну, носить-то никто не будет. Помните еще Бердяев, я его не очень люблю, но он ярко выражался. Он написал в 20 веке, в начале, 20 век страдает волей к бездарности. Но если мы не хотим получать, то не получаем. Вот. И потому жизнь опускается, сереет, ну, так сказать, и люди не живут пламенно, не живут огненно. А ведь как написано? Обновится яко орли юность твоя. Апостол Павел говорит, ветхий наш человек, он, конечно, ветшает, так сказать, но внутренний день ото дня обновляется. И это очень радостно, жить вот так полно и интересно. Когда все открывается, куда ни посмотришь, а там бесконечность. Конечно, все радует. Вот как изобразить эту синергию? Ну, все ведь писали, и Платон, что от нас туда стремление, а от Бога входит сюда. Но получается, что как бы да, вот не так. Очень простая схема мне пришла в голову. стрелочка вверх, это от нас стремление, и дальше подхватывающая энергия в том же направлении, но другой силой. И вот эту фигуру можно видеть абсолютно во всем, это удивительно. Так устроено, ну, к примеру, санатная форма. Первая тема динамичная, а потом перед побочной партией предикт гармонии доминанта. А гармония доминанта – это гармония надежды, стремлений, молитв, предстояния. То есть надо подготовиться к побочной партии как чудо. Если этого нет, рушится исполнение. Я практически немножко носит это, я говорю, ну вот, ну смотрите, ну там все распадается, если нет этого. Побочная партия, она действительно является как чудо, мы приготовились к этому, это смирение, да, вот мы ждем. И в побочной партии все осветляется, преображается, теплеет, то есть ум освежается, сердце освежается, а самое это главное, воля. А это уже заключительная партия, ну, маленькая иллюстрация, потом это хорал, эта молитва, она все теплеет, переносится в высший регистр, обрастает подголосочками различными. Вот что такое вот эти фигурации? Нотки мелодии – это слова, музыки, фразы, мотивы – это слова. А фигурация – это дух, вот который пишется мелкими нотами, но не обязательно мелкими нотами, да? Ну, представьте, вот выступление в первом концерте Чайковского – та-та-та-та, вот эта тема, да? Если бы пианист так же начал, так он же предводитель, это как бы Моисей, который ведет себя, если нет этих отношений, нет жанра концерта. У Римского-Корсакова не получился концерт именно за это. Хотя там прекрасная тема, прекрасные фигуры, виртуозность, все там есть, а вот этого отношения нет. А вот когда вот это, потом все, уже маленько, понимаете? Так вот, значит, побочная партия, а потом Очень часто заключение такое как бы подъемное, оно захватывает уже и волю. Воля, преображенная воля становится ревностью. До ревности любит Дух Божий. То есть это горение внутреннее, огонь. Итак, что же у нас экспонирует санатная форма? Экспонирует преображение человека. Поэтому понятно, в какой цивилизации только и могла родиться санатная форма. Язычникам некуда стремиться. И, кстати, интересный вопрос. А когда скоропостижно скончалась санатная форма? В времена постмодернизма. Если все версии, то зачем все это надо? Зачем огороды родить? Ну, это я просто привел пример только маленький отрезочек формы, да? Но можно видеть абсолютно во всем. В схеме дирижерской. В метре. Как устроен метр? Это не градация силы и тяжести. Это скалярная величина. Нет, я тут взял термины древнегреческой теории, они векторные, не скалярные. Вот моя величина, мой рост – это скалярная величина, а векторные – это когда есть направление. И очень важно, что синий дуль – это оттуда, а это оттуда. Понимаете? И вот это очень, вот эта волна арсистой энергии, подхватывающей энергии, она прекрасна, поэтому любой метр живет. Ну, вспомню, как начинается, допустим, патетическая соната. Там что патетическое? Вступление, барочное совершенно. Аккорд, да? Нам дается ситуация, и мы отвечаем та-там-па-пам. А если начнем просто та-там-па-пам, та-там-па-пам, ничего не получится. Ну, все не скажешь. Вот у меня там множество тем. Фактура, форма, там, жанры, исполнительские проблемы. Но это уже конкретизация. Ну, вот последняя цель, мне хотелось просто дать такую основу, с которой удобно было бы мыслить музыкально. Потому что как мы отвлекаем, что такое красота? Ну, красота в богословии определяется как служение, как явление славы Божьей в мире, в искусстве, во всем. И как мы на нее откликаемся, на это энергийное явление, на эту поддержку, вдохновением, восхищением. Поэтому, когда заканчивается концерт гениального исполнителя, мы не можем отпускать. Мы хлопаем, хлопаем, а потом думаем, а как он нас сыграл? То есть мы как бы переживаем, мы стараемся продлить вот этот восторг. А почему не отпускаем? Вот То, о чем я говорю, Рахманинов проговорил вот на каком языке. Его любимое слово – миссия. Все может измениться в музыке. Гармонии, ритмика, все, оркестровка. Но никогда не, только одно не изменится – ее миссия. Вот без чувства миссии нельзя выйти на сцену. Кстати, тут неожиданно, вот, мне приходят разные... Знаете, как я исцелил одну девочку, вот, эстрадного волнения. Ну, привели ко мне просто послушать. Ну, сделал какие-то замечания чисто музыкальные, а у нее проблема была эстрадного волнения. Вот, мне сказала простые вещи. Я спросил, перед кем вам страшнее играть, перед публикой или перед комиссией? Ну, перед комиссией страшнее. Я говорю, так комиссия – это тоже публика. Вот. У вас преимущество, потому что вы играете, она играла, это скрипачка была, она играла симфонию Лало. Вот. Играла там он тоже. Я говорю, ну разве так? Вы почувствуете дух и войдите в этот дух. И думайте только об этом. Вот. И это дает вам преимущество. Я сам когда был исполнителем в центральной музыкальной школе, у меня тоже было волнение. Мне говорят, и я читал об этом, надо думать о музыке. Как думать? Какая здесь гармония? Какая там? Совсем не об этом. Нужно помнить о последней сцене музыки, что это подъем. Этим нужно жить. И тогда не нужно специально раздваивать свой мозг на музыку и какие-то мысли другие. Мир настолько прост, что передается с помощью жеста. И вот этот жест, его уже достаточно. Почему наши скрипачи держат, ну, скажем, там, та-дам, один, да? Они так, как народные скрипачи, вот так. Понятно, почему. Потому что очень высокая миссия. Дирижер на уровне души, но в какие-то моменты поднимает руки, но не как-то по-другому дирижирует. Вот только об этом. Неужели так трудно помнить? Ну, я говорю, помните об этом, все будет хорошо. И мне потом говорили, что полностью пропал страх, эстрадное волнение, и она получала все время четверки. Вот после этого только пятерки пошли. Ну, а как же еще иначе? То есть я просто говорю к тому, что вот такой энергийный подход, он просто целительный для музыкантов и очень помогает им. Ну, наверное, все, потому что бесконечно можно давать иллюстрации. У меня же жанр такой не лекции, да? Я должен сказать несколько вступительных слов. Ну вот я все сказал. Ну, а еще больше хочу сказать. Я хотел бы всех поблагодарить, конечно. Ну, во-первых, ну, я не знаю, как это организовать. Кому-то я уже... В конце потом, да-да-да. Ну, просто все, кто поддержал, уже были упомянуты. Комитет печати, социоцентр, представители, которые, мои друзья, здесь присутствуют. Ну, вот. Андрей Юрьевич Горохов. Вот. Так что всем выражаю благодарность. Мои очень преданные, могу сказать, ученицы Галине Ураловне. Ну, ей пришла в голову идея, почему у вас лежит 15 лет, сколько там лежит. Давайте сдадим. Пошла, он договорился, все. И вот пошло, поехало. Вот сейчас, видите, здесь организовала. Ну, конечно, Александр Николаевич Якубу очень благодарен вот, за такую поддержку. Там же гриф стоит, да? Вот эта академия. Очень большое спасибо. Вот. Ну и, конечно, всем присутствующим. Очень признателен.
Спасибо.